Итак, здравствуйте, уважаемые интернет-слушатели. В эфире передача «На самом деле», в студии Валерий Смирнов и наш гость Андрей, который уже участвовал в нашей передаче, позапрошлой передаче из программы «Штурм новости».
Добрый вечер.
Сегодня в нашей передаче, к сожалению, не участвует Александр Краснов, потому что мне просто не удалось с ним связаться, а сюжет достаточно срочный. Речь идет, естественно, о сбитом малазийском Боинге в воздушном пространстве Украины, насчет которого уже сейчас выдвигаются разные версии, имеются разные точки зрения. Одну из них будет представлять Андрей, поскольку он находится как бы не на месте катастрофы.
Вот. Но я скажу, что мои друзья находятся достаточно близко к месту, и они слышали взрыв и рассказывали мне свои впечатления. То есть...
Понятно. Вот. Ну, а, так сказать, вопросы общеполитической ситуации, о том, кому это может быть выгодно, в каких целях, вот, я, так сказать, могу, собственно, оценить, прокомментировать, даже не находясь на месте катастрофы, и вряд ли бы оно мне что-то добавило. Но так или иначе, факты, я думаю, общеизвестные, они продолжают с каждым разом, так сказать, уточняться и добавляться какими-то новыми свидетельствами, но суть в том, что вчера в небе над Украиной на достаточно большой высоте, более 10 километров, во всяком случае по первичным сообщениям, потому что потом появились сообщения, что коридор был снижен, и что он будет там не в том коридоре, в котором обычно...
На 600 метров.
На 600 метров, возможно.
Эшелоны.
Коридоры вообще эшелоны по 300 метров там даже градуируются. Так что уж мог... это можно считать по-старому 600 метров, по сегодняшнему уже 300. Вот. Он летел, так сказать, тем не менее, достаточно высоко, был сбит средствами противовоздушной обороны. Данные о том, как он был именно сбит, вот на сегодняшний день еще не ясны. Потому что, с одной стороны, утверждается, что, скорее всего, его достали с земли следствием, то есть ракеты «Земля-воздух». И на этот счет есть как бы свои аргументы, потому что в районе находится достаточно много пусковых установок украинской армии, а наличие пусковых установок такого рода у ополченцев ДНР есть разные сведения. Кто утверждает, что они у них есть, кто утверждает, что они у них нет. Кстати, утверждают, что нет, как раз украинские источники. Участие прокурор Украины.
Да, он сегодня выступил с этим
заявлением. Да, он сегодня выступил, но до этого выступала украинская армия. Но,
а они заявили, что они якобы не захватывали эти установки.
Ну да, что их вывезли раньше, чем они...
Да, но есть фото, где, например, в Твиттере... Не перевозят. Вот есть в Твиттере фото, где они прямо на Донецкой вот этой вот площадке, где они их захватили, они там бодрились и фотографировали это.
Возможно, это так, возможно, это не так, потому что, ну, как бы, соотношение дальше фото, времени, когда оно было сделано, чье оно, и на самом деле полностью ли находится комплекс БУК, потому что в действительности у комплекса БУК есть вообще-то три как бы машины. Это не одна просто какая-то установка, которая так выезжает в поле и палит. Есть командный модуль, во-первых, вот, который, собственно, осуществляет захват цели, и это совершенно отдельная установка. Есть та боевая установка, которая ездит на шасси от танка, и которая, собственно, производит пуск. Она производит пуск по наводке из командного модуля. И вообще-то есть еще третий аппарат, который является заряжающей машиной.
Заряжающей машиной, да.
Да, да. Так что это три.
Валерий Марсович, я вас перебью сразу. Вот по последним новостям украинским. Они показывали, выложили на одном из сайтов, может, люди его знают, «Цензор». Вот, они выложили там передачу из телеканала «Звезда», в котором рассказывается, что сама РЛС есть у самого БУКа, то есть якобы они позиционируют, там они даже говорят, на какой минуте телеканал, вот эту рекламу «Крылья России», там комплекса БУК, они показывают там на какой-то минуте, что типа БУК сам мог стрельнуть, то есть они как бы подводят эту основу, я так понимаю.
Вообще по той машине, которая циркулирует в интернете, видно, что у нее... В передней части, помимо, собственно, вот...
Локатор есть.
Двух ракет, да, есть какой-то локатор. Но какую уж точность он выполняет функцию, то есть является ли он самостоятельной, так сказать, единицей, которая действует независимо, или это все-таки часть некого комплекса, у которого осуществляется общее командное управление, это, так сказать, вопрос. Я хочу подчеркнуть только две очевидные вещи, над которым, которые, наверное, не надо сбрасывать со счетов. Первое, что из ПЗРК типа «Игла», значит, этот самолет не сбиваем на этой высоте. То есть это ясно и не дискутируется, да? Угу. Насколько я понимаю. Второе, это то, что до конца не исключена версия, так сказать, воздушной атаки на, так сказать, этот самолет. Почему я говорю «до конца не исключена»? Потому что по тем обломкам, которые мы видели, найдены еще не все обломки, наверное, будут представлены они. Это даст более, ну что ли, ясную картину в любом случае. Даже не, как это сказать, не черные ящики, потому что, по большому счету, пилоты гражданские, они могли даже и не увидеть, если самолет заходит им в хвост, или же если, например, так сказать, рядом взрывается ракета, у них просто нет средств таких для обнаружения. Но существенно то, что ракета противовоздушная, особенно такая вот типа «Бука», ну или там, я уж не говорю про С-200, там, которая есть на вооружении армии Украины, но вряд ли она там стреляла по этой цели, хотя, естественно, могла ее достать. Она взрывается, в общем-то, не в самолет, не попадает...
А до самолета?
До самолета, ну рядом, потому что большее поражающее действие.
И они шрапнелью стреляют, да, чтобы попасть...
Да, и самолет, самолета оказывается, вот весь этот корпус практически полностью иссеченным обломком. В то же время, если речь идет о ракете или огне 30-миллиметровой пушки, например, авиационной, то она будет оставлять конкретные разрывы, так сказать, в обшивке, вот, которые очень похожи на разрывы, так сказать, от снарядов. Вот на тех фото, которых я видел пока, опять же повторяю, это не все фото, и, может быть, появятся и другие, были фото скорее похожие на вот эти вот крупные разрывы, чем на иссеченные шрапнелью, так сказать, борта. Это первый взгляд, и я вовсе не утверждаю, что он определяющий. Но это пока то, что есть. Вот. Значит, соответственно, обе стороны, естественно, сваливают эту вину друг на друга. Вот. Соединенные Штаты со своей третьей стороны, они успели конкретно уже отметиться, пожалуй, трижды. Во-первых, заявив, что они видели пуск этой ракеты из земли. Что, в общем-то, достаточно курьезно, потому что, ну, вообще-то, отследить вот эту вот траекторию, скажем так, след, который оставляет ракета вот попутника, ну, это непростая затея. Гораздо легче снять там, скажем, танк какой-то.
Это получается, что у них должен все время спутник висеть, который в реальном времени...
Ну, в этом все и дело, Но, тем не менее, они это утверждают. При этом успели дать два разных утверждения одновременно, что самолет был сбит а. с территории, контролируемой ополченцами, и б. с территории России. Вот эти две версии существовали одновременно и параллельно. Я так думаю, что если, конечно, самолет сбивается ракетой с земли, то кто-то это утверждает, как минимум знает, откуда она была запущена. Вот. Но это я просто говорю для того, чтобы сказать, что в этом деле очень много пропагандистского налета. Нет, ну, каждый утверждает то, что выгодно ему. Вот. Американцам, естественно, выгоднее утверждать, что виновата во всем Россия. Это очевидно. Вот они не будут обвинять украинские власти, это безусловно, что бы там ни случилось. И они не будут обвинять, ну, я не знаю, кого еще. Но они могут, вот вариация только одна. Либо Россия, либо ополченцы, поддержанные Россией, а в лучшем случае еще и с ракетным комплексом, поставленным Россией же. Раз не захватили у украинцев, значит, Россия им поставила эти ракетные бусы. Хотя, в общем, не очень понятно, зачем. Ну, так или иначе, вот я примерно обрисовал картину. Я не буду говорить про число жертв, оно и так всем известно. Вот, про драматическую часть, что погибли невинные люди, это также известно здесь, наши общие соболезнования, я думаю, очевидно и не подлежат сомнению. Но, тем не менее, есть и версии, и точка зрения, которая происходит с украинской стороны. И, конечно, ее аргументы вот хотелось бы послушать и озвучить, тем более, что Андрей готов нам их представить. Пожалуйста.
Хорошо, но я бы не говорил, что у меня будет версия более-менее проукраинская, но я начну с того, что первое, кто написал, что сбит самолет, это был какой-то запись ВКонтакте, сводки от Стрелкова Игоря Ивановича, в котором он сообщил, что мы сбили только что самолет Ан-26, валяется где-то за шахтой «Прогресс», предупреждали не летать в нашем небе. А вот и видео, подтверждающее очередного птичкопада. Птичка
упала. Да, это у нас на форуме.
Вот. Да. Вот. И, собственно, видео, которое там снято, как он упал, точнее не упал, а дымится Дым. Уже. То есть они написали, и телеканал Life News тут же это процитировал, но буквально через какое-то время они это начали сообщение стирать и начали говорить, ну уже сообщили, что это Боинг, и как-то вот это все начало меняться. То есть вот здесь первое такое, знаете, нестыковка. Что бы я сказал по поводу, ну я смотрел разные источники, да, то есть если мы будем смотреть украинскую версию, да, вот они сразу сказали это, заявили там какой-то их представитель, то есть что Путин там враг и так далее и тому подобное, вот, и ходило две версии. Первая версия это, что стрельнули ополченцы, и вторая версия, что стрельнули из России. Угу. Вот. Но так как самолет упал в Снежном, и до России, по-моему, там где-то километров 40, ну, может, меньше, ну, может, 20 точно, вот, то получается, они должны, ну, плюс высота 10 тысяч, да, и 20 километров до России, то есть, если мы берем этот треугольник, то даже если стреляли с России, ну, как бы бук не долетает, он 35 километров, то есть гипотенуза.
Да, вот я именно это и хотел сказать, и поэтому к этому мог добавить бы только одно, что вообще-то вот вся эта история с черными ящиками, оба черных ящика найдены, и они в приличном состоянии, они, конечно, вряд ли могут нам сказать, что экипаж говорит, ой, к нам подлетает ракета, ее пустили оттуда-то, где-то, то-то и так далее, это все маловероятно. Но то, что вероятнее всего, то, что поскольку самолет от этого разрыва кончился сразу же, то есть, скорее всего, к ним в этот же момент оборвалась связь, и как бы вот, ну, разрыв был очевиден, да, то либо это осталось в качестве реплики экипажа какой-то, либо это можно этот момент засечь просто по моменту, когда кончилась связь, когда все отрубилось. И это дает ту точку, на которой реально произошел разрыв, а эта точка, на которой произошел разрыв, значит, показывает, в свою очередь, в каком месте он был сбит.
Да, да, точно.
И вот этот вот дальше радиус 35 километров, о котором ты говоришь сейчас, и который тоже подтверждается как бы всеми источниками, ну, у С-200 радиус больше.
Смотрите, Валерий Марсович, здесь еще
я,
есть...
Я просто докончу фразу, да? Он как раз покажет тот район, как бы очерк дает, круг, да? Из которого мог быть произведен выстрел.
Да,
мы говорим об установке БУК. Да? Я думаю, что установки типа 200, S200, S300, у них, конечно, выстрелы такие более серьезные, они гораздо больше способны, так сказать, быть замеченными. Но если это выстрел из S200, S300, то они точно принадлежат или России, или Украине. То есть у ополченцев их нет, и об этом даже разговора не идет. Да? Значит, если мы говорим о БУКах, то БУК это 35 километров и все. И вот здесь есть первый серьезный элемент сомнения, потому что самолет упал действительно там вот в том месте, где он упал. Оно видно, защищено и так далее. Но он же какое-то время и летел к этому месту.
Я думаю, что там именно осколок самолета упал, потому что...
Не, ну основная его часть.
Да, если мы слушаем разговоры, вот то, что якобы записал СБУ, я не знаю, насколько это верно, вот, они там между собой говорят, что упали, там гражданский самолет сбили, и что падали там сиденья, начиная с какого-то этапа, то есть он пикировал, то есть, может быть, его там разорвало на несколько частей, там, и одна часть, там, передняя часть фюзеляжа в одном месте упала, там, может, там,
не, ну, все виден остальное. Был, это... Виден был и хвост, вот дырку я видел конкретно в хвосте, то есть и хвост упал там же.
Ага.
Но, скорее всего, начал разваливаться уже на... достаточно низкой высоте, поскольку, судя по комментариям, там те, кто уже находился в этом районе вот этого снежного, вообще все обломки где-то в радиусе 15 километров от этого места. Значит, те, кто видел это падение, говорили, что с неба начали падать там тела, люди, вещи, обрывки, так сказать, там чего-то еще и так далее. То есть, видимо, самолет какое-то время, так сказать, снижался там в пикирующем или, ну, вряд ли он в штопор вошел, потому что штопор это вообще вот на месте. Так сказать, его разметало. Вот. А если он какое-то время планировал, а самолеты типа 777-го Боинга, судя по всему, имеют там коэффициент планирования от 17 до 19, ну, в общем, короче говоря, он порядка 150 километров в лучшем случае имеет возможность пропланировать, ну, в худшем, естественно, меньше. Вот. То, конечно, получается некая дистанция от того места, где он реально упал. И если эта дистанция хотя бы на уровне 50 километров, а не 100, или тем более 150, то, конечно, он разрыв он получил над украинской тогда страной, понимаете? Я вот к чему говорю, он же...
Я понял, Валерий Марсович, я вот, допустим, свое, ну, как бы, видение этой ситуации оцениваю по новостям, то есть как начали быстро заметать новости. То есть вот еще такой интересный момент, это когда показали уже по Первому каналу, что сбили самолет, да, и потом Путин выступил, они уже начали говорить, что сбили на территории Украины. Ну, то есть, и начали показывать Донецкую область. То есть, раньше это была ДНР, а сейчас они как бы говорят, что это уже Украина. То есть, и Украина несет ответственность. То есть, вот это настораживает на то, что, возможно, они передали эти буки. Вот. В плюс есть еще другая составляющая, которую люди мало знают. Вот, это то, что вот говорят, что у них не было специалистов. Ну, должны быть специалисты из России, или, допустим, они захватили, допустим, комплексы, да, но они должны были специалистов украинских каких-то захватить, правильно? У них же там есть свой, чужой, там всякие вещи. Да. Вот. Но многие люди, они не знают, что в Донецке, по-моему, две военные кафедры есть в университетах, которые и обучают как раз ПВО. Вот, насколько я помню, они все там учили Стрелу-10 и Тунгуску. Угу. Может, они сейчас учат буки, но я думаю, что те, кто учат, они с буков стреляли, так как это 80-го года тема, 83-го. То есть, кто Стрелу-10 там учил, тот мог и буки изучать,
ну,
тоже.
Ты знаешь, я хочу сказать, что между теми и другими есть все-таки дистанция серьезного размера, потому что Стрела-10, еще там Куб был такой комплекс.
То есть, это до бука.
Да, да, это до БУКа, это ракетные комплексы, и ими управление гораздо более сложнее, чем, допустим, Тунгуской. Тунгуска — это просто спаренная, четыре спаренных 20 или 30 миллиметровых орудия, четырёмная, вернее, установка. Такая, может, кто-то ее видел, там, типа танка такого с большой башней. Ну, да. Вот.
Кстати, ну, может быть, у них были.
По наземным целям чудесно работает, а вот как бы, как, насколько в воздухе она там... И сейчас эффективно, конечно, говорить трудно. Но я опять хочу подчеркнуть, что вот эта вот точка падения и точка, как бы, выброса всего этого дела, меня что насторожило в тех комментариях или, скажем так, расшифровках телевизионных разговоров, которые дала СБУ. Я пытаюсь объективно их судить, да? Вот из этих расшифровки следует, что это какие-то казаки.
Казаки, да, сбили,
да, с какой-то точки. С какой-то там заставы, да, взяли и сбили, так сказать, этот самолет. Ну, понимаете, я представляю собой, что понимаю, что такое казаки. Это
ряженые наши.
Ну, кто как их хочет называть, все-таки люди воюют, мне их трудно в этом качестве называть ряженными. Дальше они могут там насыпать на себя какую хочешь форму, и иметь какие хочешь идеи, но все-таки они реально рискуют жизнью за то дело, которое они считают нужным. Вот. Они есть и с той, и с другой стороны, так что поэтому я к обоим отношусь в этом смысле с уважением. Но факт то, что вот такой вот казак там обряженный или нет, но он явно установки БУК оперировать не может.
Да, я именно это хотел для контраста сказать, что, да, вот, допустим, быть казаком, грубо говоря, да, и быть ракетчиком — это разные вещи.
Это разные вещи. И поэтому, когда как бы кто-то отчитывается перед как бы военачальником ДНР о том, что, так сказать, это казаки сбили с такого-то поста, ну, это какой-то здесь муфлёж.
Еще один момент, если вы обратили внимание.
Андрей, ага. Прости, пожалуйста, извините, что я все время на эту тему высказываю, пока не забыл мысль.
Ага.
Вот эту установку типа БУК, да, ее выдвигать на передний рубеж, то есть к какому-то блокпосту, просто не имеет никакого смысла, ни тактического, ни стратегического. Она вообще-то, хотя это и армейская, эта установка, но она действует вообще-то в глубине. И гусеницы ей нужны вовсе не для того, чтобы там стрельнуть с передового блокпоста, а потом давить гадов своими гусеницами. А для того, чтобы вовремя стремить место дислокации, если ты произвел выстрел, потому что он будет засечен, там, и тебя накроет. Вот и все. Поэтому его нахождение на каком-то передовом блокпосту для того, чтобы стрелять по Боингу, оно абсолютно бессмысленно. Она должна была быть, если бы она была и действительно прикрывала бы там, я не знаю, что, Донецк или что-то еще. Она должна была быть где-то в глубине, там, этого Донецка или Донецка. Ну, во всяком случае, в месте, где меньше всего возможно ее застукать и, так сказать, захватить при помощи какого-нибудь отряда спецназа. Вот. То есть и с этой точки зрения это как-то не бьется вот с тем, что говорят на Украине по поводу, так сказать, возможного использования будущих ополченцев. Прости, Андрей,
я тебя... Да, я хотел сказать, еще одно аудио было размещено, в котором они говорят, что вот надо БУК привести в какую-то точку, они называют там точку Мотель, если я помню, вот это где-то на выезде из Донецка, и очевидцы рассказывали, что они подогнали БУК, по-моему, к Донбасс-арене или куда-то в центр Донецка, и потом они опять поехали в сторону Тореза и Снежного. Вот. Ну и, соответственно, есть фотографии, где они там стоят в Торезе на проспекте Гагарина. Сегодня Аваков выложил фотографию, которую, как они вывозят это на уже на этом, как он, на рефрижер, ну, на траке. Вот. Или КАМАЗ, или еще какой-то
машина. Я видел, как ее вывозят.
Да. И там нету нескольких ракет. Вот. Еще я не знаю, вы видели или нет, я смотрел разные источники, и там говорят, что маршрут пролета у этого Боинга изменился.
Да, то есть, наверное, украинская сторона его изменила.
Написано, что над Польшей изменился, и там получается, если... позавчерашние летали над районом Мариуполя из Запорожья, да, то эти, наоборот, уже пролетали в районе, севернее, соответственно, там закрывая Донецк и так далее. То есть,
на 300 километров севернее.
Да, да. И вот у меня возникает вот теперь, ну, как говорят, кому это было нужно, да? Вот, как бы говоря, переходя к политической ситуации. То есть, если мы заметим, Порошенко, он сразу ничего не сказал. Они как-то это все так попридержали, только там его заместители начали клеймить Путина и так далее и тому подобное. Вот. Так, Путин сразу...
Порошенко вообще сразу высказал по этому
поводу. Ну, может, я не слышал.
Он объявил это терактом. Там, у нас это...
Я это, видно, пропустил где-то. Просто нет, здесь это, в основном это... на сайтах они писали, что там злодей Путин и так далее и тому подобное. То есть моя версия, как я это вижу ситуацию, что, наверное, конечно, они или захватили БУКи, или им привезли. Потому что еще Кургинян в своем видео рассказывает недавнешнем, что они привезли каких-то специалистов, чтобы починить БУКи, которые они захватили. Плюс вот это состояние, когда Гиркин рассказывал, гордился тем, что они сделали, показывает, может быть, они там все не в адеквате немножко находятся, вот. И поэтому, если мы, они могли ошибиться, что Ан сбили, потому что местные жители там смотрят и говорят, хунтовский самолет сбили, там детишки радуются и так далее и тому подобное. Вот. У меня есть такое, подозрение, да, что этот самолет подставили. Вот, специально. То есть, зная, что они уже завладели БУКами, там, зная, что они хотят сбить там украинский ВВС, то есть, если бы сбили какой-нибудь Ил-76, который бы забрасывал под границу там вещи, там, я имею в виду еду, тем, кто попал там в окружение, то была бы одна история. Плюс вот еще, грубо говоря, вот эти циничные и дебиловатые заявления Гиркина, что там летели... там везли трупы, которые погибли 2 дня назад, какие-то медикаменты и так далее и тому подобное. Но это неадекватность какая-то показывает. Что, вот, еще Пушилин сегодня в отставку подал после того, как давление началось. И звонок Путина Обаме, как бы в Вашингтонский обком отзвонился, отчитался. То есть, понимаете, он же не выступил там с порицанием этого, знаете, по ТВ, он жути не нагнал. Но он сказал, что вот, над Украиной сбили, они теперь отвечают, потому что над их территорией сбили. Вот. Ну и вывоз этого БУКа соответственно. То есть, мне кажется, они знали, что это все происходит, и они просто довели эту ситуацию до этого, значения уже, до той точки, в которой все оказалось. Вот.
Моя точка зрения, это обсуждать опять политическую сторону этого вопроса, да, что, во-первых, действительно, вот древнеримский вопрос, кому выгодно, он здесь, опять же, стоит в главе угла, потому что тот, кто намеревается воспользоваться преимуществами этой ситуации, возложить вину, на противника, тот, как говорится, и инициатор всего этого дела, у кого это получится. Я почему это говорю? Что я не понимаю, зачем, например, Боинг сбивать Россию. Какой политический смысл это могло бы преследовать?
Абсолютно никакого.
Никакого, да, согласны мы с этим. Далее, если брать всех ополченцев, да, и предположить, мы исследуем разные версии, что эти буки им поставили или починили какие-то российские специалисты. Значит, при нем должен быть обслуживающий экипаж, а наводчики — это вообще офицерские должности, причем им учат не так вот, как бы, студентов на военных кафедрах, а вообще-то в офицерских училищах.
И потом они стреляют еще в Астрахани.
Да, 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 да. Ну, то есть это не просто так захватил бук, там нажал кнопку и, так сказать, полетела ракета. Это мне отчасти напоминает ту же самую историю, так сказать, американский блеф с вот этими терактами от 11 сентября 2001 года, при которых якобы какие-то арабские террористы, научившись летать на Чесне самолете, и
красиво зарулили.
Да, в машине которых нашли, да, якобы учебник там по пилотированию Боинга, переведенный на арабский язык, вот все это вместе считалось доказанным в совокупности, что они взяли и на этом самом Боинге прямо-таки сшибли две башни подряд. Я хочу сказать, что вообще самолет, который тратит только, по-моему, 5 или 10 километров на то, чтобы развернуться на 180 градусов, вот им прицелиться для того, чтобы прицельно попасть в башню...
Это... Его еще сносит после разворота некоторое время.
Да, да. Это такой высший пилотаж, которому, в общем, вряд ли кто-либо сможет даже из классных гражданских пилотов пойти. Они все сейчас, все же работают по радиомаякам. Уже никто не водит самолеты так, как водили там Ил-62 или тот Ту-154, который приземлился в какой-то тайге, там, помнишь, был такой?
Ну да, да, да. Вот. В Перми, по-моему, они там.
Да, да, это сейчас уже все нереально. Там люди закладывают себе маршрут как навигатор. И дальше сидят там пьют пиво или еще покрепче, пока их самолет там довезет, куда надо. Вот. И так только вмешиваются в эту ситуацию. Это вот сейчас такой склад вождения. Вот. Поэтому предположить, что кто-то из арабских террористов, научившись летать на самолете честно, только что после этого мог бы сесть за руль, так сказать, вот этого Боинга такого же, да, это примерно то же самое, как сказать, что научившись водить мопед, я теперь сяду на грузовик-трейлер, понимаешь, и вот сейчас и покажу всем высокий пилотаж, как я там чего-то шибу, расшибусь или пролечу там по Соединенным Штатам с одного конца в другой. Это невозможно. Я это говорю все к тому, что для того, чтобы эти буки, даже если бы они были захвачены или починены там украинской армией, кто-то мог ими реально оперировать, для этого требуется, чтобы те специалисты российские, которые были при нем, они бы эту это произвели, а следовательно, они бы это сделали только в команде из Москвы, а не потому, что он какой-то там пришел полевой командир или казак, сказал, ну-ка, стрельника, вон там что-то в небе летает. Это все не то и не тот уровень дисциплины. То есть я поэтому говорю, что если России это абсолютно невыгодно, то это точно так же было бы невыгодно и для всех российских офицеров, если бы они там были, если бы они реально командовали этими буками, если бы эти буки были в наличии, то вряд ли бы они стали стрелять по вот этой вот гражданской цели.
Хорошо, знаете, у меня тогда есть вопрос, Валерий Марсович. Да. Если у них есть такая дисциплина, то получается, всем теперь известно, что Гиркин служил в ФСБ и Бородай служил в ФСБ. То есть у них прямое подчинение должно быть ФСБшное, правильно? То есть их там...
Ну, смотря кем служил, понимаете? Я знаю, один мой хороший знакомый, который сейчас занимается совершенно другими вещами, из-за которого я очень уважаю за его теперешние... труд, он продает водку и сам ее делает. Вот. Он тоже когда-то работал в этой системе. Но я не считаю, что после этого продает водку по заданию.
Не, я имею в виду, что если у них есть четкая, допустим, иерархия и четкое исполнение всех, допустим, приказов, то тогда получается, ну, если ваша версия верна, то есть сбили, допустим, украинцы, да, чтобы как бы подставить и ополченцев, и Россию, теперь под санкции, вот это жуть нагонять сейчас начнут, то тогда получается, что Путин разыгрывает еще более долгую карту, тогда смысл, он уверен в себе, что это не они сбили, тогда они спокойно отдают эти ящики, и они сидят и просто ждут. Угу. А сейчас, ну, как бы, делают из себя вид, что они там все переживают и так далее и тому подобное. Пытаются показать, что они испугались. А на самом деле они, может, готовиться к более большой активизации, потому что, например, Стрелков сказал, что сегодня, что они собираются дальше продолжать развивать наступление, им там по барабану, там ОБСЕ, потому что сбитый самолет в глубоком тылу находится, ДНР. Вот, и так называемый Hatch News или Live News, вот, они показывали этого как губернатора народного, забыл, как его фамилия уже, Губарева, который стрелял там с автоматов по целям, и он бодрился и кричал, что мы пойдем в наступление, у него еще бейсболка была, я русский, в России бы его посадили за это.
Ну да, ну не знаю, может уже не так все жестко.
Ну, вы знаете, смысл, что я хочу сказать, что если это сбили, допустим, украинцы, да, вот, и вот эти буки, которые возили, значит, и казаки, запись этих казаков, это все тоже подстава какая-то, то есть это разработка.
Не, я лично думаю, что запись казаков и все прочее, это монтаж, скорее всего. То есть, скорее всего, действительно, переговоры были, сбивали не единственный украинский самолет там. Вот, и если как бы из двух или там нескольких разговоров компилировать, так сказать, какую-то запись, то ее вполне возможно выдать. Тем более там запись идет ведь не с параллельной речи, да, вот так в режиме толки-волки, да, ты сказал,
да,
ты
да,
сказал,
да, 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 да.
Вот, сделать из нее, так сказать, удачную нарезку, и, так сказать, там вполне возможно, что она за это сойдет. Вот, там есть уже специалисты, они у нас выступали тут по телевидению российскому и показывали там в каких-то местах, им кажется, что это запись подшива, это, ну, там стереозвучание, там еще что-то. Ну ладно, я не буду сейчас в эти детали лезть. Вот, хочу просто сказать, что такое, в принципе, возможно. Но я обращаюсь все-таки к тематике политических интересов. То есть я не вижу интереса политического ни со стороны России, ни со стороны ополченцев, не говоря уже про технические возможности этого сделать, для того, чтобы им сбивать гражданский самолет. Да? Вопрос, может быть, они это могли сделать по ошибке.
По ошибке, мне, да, это, перебодрились, может, немножко. Да.
Мне кажется, что это тоже с точки зрения тех офицеров, которые обслуживают буки. Вот, это вопрос, ну, поскольку речь идет о российских офицерах в данном случае, то это вопрос маловероятный, потому что если уж там кого-то и определили, то явно, так сказать, людей профессиональных, вряд ли бы они ошиблись между гражданским и негражданским самолетом. А вот что касается Украины, здесь все интереснее. Во-первых, прецеденты такого рода ошибок у Украины были, и они известны. И, кстати, Украина от них отпирается до сих пор. Вот. Я имею в виду, когда 2001 год, когда они сбили самолет, летевший из Тель-Авива.
Из Израиля, да.
Да, вот, 78 там, человек погибло. Вот. Причем при том, что было понятно, что никто другой запустить в этом регионе ракету не мог, но тем не менее официально Украина до сих пор это не признала. Вот как-то так. Это раз. Хотя ясно было, что это был их кляп, и понятно, что тоже они сознательно не сбивали, но это было. Да. Но в этом контексте, вот сегодняшнем, у Украины появляется политическая цель, и у Штатов, кстати, тоже. Дело в том, что, ну, подавить, скажем так, Донецкое и Луганское восстание вот у армии на сегодняшний день украинской не получилось. Я помню, что ты, так сказать, писал о том, что вот сейчас, вот сейчас уже дни сочтены, так сказать, и вот сейчас вот они там всех раздавят, там и подавят, и так далее. Но вот пока как-то не раздавили и не подавили.
Смотрите, вот, Валерий Марсович, я хочу вот многим слушать.
Андрей, я просто закончу мысль. Вот. Я просто хотел сказать, что бои какие-то идут и будут продолжаться, видимо, еще они, так сказать, имеют место быть. Но в интересах Украины сейчас обеспечить, ну, если угодно, интернационализацию конфликта. То есть пригласить какие-то вооруженные силы из других государств для того, чтобы они там проконтролировали, провели миротворческую операцию, там, в общем, и то, и другое. Пытались это сделать неоднократно за прошедшее время. И призывали там силы НАТО, и призывали там отдельные государства. И вот прошла информация о формировании там батальона. Мы обсуждали в прошлом передача как раз, условно называя, «Речь Посполитая», потому что туда должны были войти еще поляки и литовцы. Вроде бы не для борьбы с террористами, но а куда их еще применить, кроме этого? И так далее, и так далее. То есть Украина делает реальные усилия на этот счет. И вот сбить гражданский самолет, то есть создать такой международный скандал, это как бы реальный повод для того, чтобы все эти страны, которые сомневались и не хотели бы туда ввести свои войска, тем не менее могли бы это сделать, тем более по просьбе украинского правительства, давайте вперед тогда. Оружие из этого дела какое-то более современное может выпустить всякое. Это второй момент. И третий момент, это то, что ну, действия такого рода, они, скажем, и для Украины по ошибке, а для Соединенных Штатов вполне сознательно, не впервые. То есть вот такого рода провокации, ну, об одной я уже не сказал, это 11 сентября 2001 года. Это, в общем-то, используется американцами достаточно часто. Даже если вспомнить вот эти взрывы домов в Москве и...
Да даже начало войны во Вьетнаме, по-моему, там
же. Да, да, нет, я имею в виду взрывы домов в Москве в 99 году, которые мы все относим на действия Путина, вот, которого таким образом повязали кровью перед тем, как ввести его на президентский престол. Вот, безусловно, здесь роль и вина Путина имеется, но безусловно и то, что он вряд ли это сделал по своей собственной инициативе. Это было условием, которое, при котором он мог занять президентское кресло. Вот сделаешь это, займешь, не сделаешь, ну, вали тогда. Это условие должен же был кто-то поставить. Мало здесь Ельцина, который был неадекватен, а вот его американские кураторы поставить могли легко. Это их, ну, если угодно, стандарт действия, да, определенная шаблонная фигура. И поэтому я вот в этом контексте, то, что сбить такого рода гражданский Боинг, ну, скажем так, в интересах Штатов и их марионеток, которыми я считаю власть в Киеве, вот это с политической точки зрения в концепцию вполне укладывается, как мне представляется, и вполне укладывается в возможности, которыми они на тот момент обладали. Как по направлению этого рейса, то мы были здесь, потому что это сделали все-таки украинские операторы, а не польские, полетев, введя его в этот воздушный коридор. Так и потому, чтобы достать это, значит, одним из комплексов БУК, которые Украина имеет в наличии достаточно. Вот у меня с политической точки зрения такая версия. Давайте меня уже опровергайте.
Хорошо, Валерий Марсович, да, мое я не буду опровергать, потому что с точки зрения политики, в любом случае, даже если это сбили ополченцы, да, вот, по незнанию там или по не по глупости, а по тому, что их понесло, назовем это так. Вот, а эти им подставили эту возможность, это что же может быть такое, правильно? Подменили там, направили самолет там бедных малазийских, они же не сбили там, допустим, самолет, ну, и, грубо говоря, из Италии, летевших в Японию. Ну, они же тоже могут там летать, правильно? Ну,
знаешь, Андрей, вообще-то, конечно, сбивать самолет, который летит на высоте 10 тысяч метров, это, по-моему, в любом случае плохо. Вот, потому что ясно, что это не самолет-разведчик, иначе какой-то У-2 должен быть или что-то типа того. Ну, конечно, У-2 летает выше, но я просто так говорю для примера. То есть это не самолет поле боя, это тоже очевидно.
Ну, смотрите, ваши...
Нафига им БУК?
Смотрите, ваша версия, что он был сбит еще самолетом, она опровергается тем, что сначала Russia Today сообщила, что ЛНР заявила, что сбит самолет был перехватчиком, да? И там еще подняли какой-то чат или твиттер какого-то испанца, который работает в киевском аэропорту. Вот. И сегодня уже... Russia Today заявила, что они, как же там они это заявили правильно, что якобы российские радиолокационные системы заметили, что украинские буки вели активность или работу, то есть, я понимаю, их не радары начали работать. Да, и они уже эту версию сделали тоже красной, в топе, то есть уже версия ЛНР про сбитый истребитель, ну, этот самолет, что его сбил истребитель, оно уже как бы отпало, и все, попрощались они с ней. То есть, я так понимаю, что все-таки сбили, наверное, с БУКа, все-таки, вот. И, наверное, с того, который там показывают везде, который там, может, стоял под Торезом. Вопрос в том, что, может, даже и Путин дал эту ситуацию, чтобы оно зашло до такого состояния, потому что, может, ему надоело, что вот эти вот стрелков борода там мутят, они вышли из-под контроля там. Он же все-таки посылал товарища этого, как Кургиняна с его бандой, да, дискредитировать, там не получилось. Он подумал, ну,
Ты знаешь, Андрей, я вот тут, ну, еще раз, извини, с тобой не соглашусь, но не соглашусь почему. Во-первых, насчет того, кто посылал Кугиняна. Ну, я не думаю, что это приказ об этом отдал Путин или так сказать, там прямо или косвенно. У нас тут циркулирует такая пословица политическая о том, что в Кремле много башен. Вот. И это значит, что там есть какие-то противоборствующие группы, группы влияния, кто-то их там анализирует, кто-то их там сравнивает, кто-то называет по именам. Ну, короче говоря, Кургинян это вряд ли личный представитель вот конкретно Путина, которому он прямо на ухо сказал, ты там пойди и там кого-то разнеси. А это представитель какой-то группы связи с одной из башен, вот, которым там было выгодно, там, допустим, опустить там, условно говоря, Стрелкова и приподнять там кого-то другого, да, или наоборот, опустить всех и так далее. Это не случилось. Вот. Второе. Все-таки, понимаешь, в нашем анализе с тобой есть одна существенная разница, если ты заметил. Я пытаюсь анализировать фактуру настолько, насколько это известно. То есть, вот из чего могли сбить, из чего не могли сбить, какие дырки видно на экране, какие не видно. А ты пытаешься анализировать сообщения прессы, стоя с другой стороны.
Я пытаюсь понять, как они метались, это, подавая это, информацию, и из этого сделать вывод, кто из них не врет, а кто пытается прикрыть себя, а кто пытается как-то это
выставить. Андрей, понимаешь, идет в первую, параллельно войне, так сказать, гражданской, идет параллельно информационная война. В этой информационной войне, как говорится, любые виды трепа, которые, как кажется, идут сейчас на пользу той или иной стороны, допустимы. Это во-первых. Это нам просто принять за данность. Вот. Второе, в этой войне, так же, как и в войне обычной, есть несколько разных траншей, окопов, в ней сидят разные люди. И они стреляют тоже по-разному. Иногда в цель, иногда в ту цель, которая им кажется более важной, иногда, в общем, действуют самым разнообразным образом. Ну, вот я только что говорил о том, как так сказать, в Соединенных Штатах, вот я сегодня видел, параллельно развивалось абсолютно две противоположных версии, да, о том, что стрельнули с территории России и с территории ополченцев. Причем в том, что они уверяли, что видели след ракет. Но это невозможно. Но эта информация появилась одновременно. Сколько таких же информаций будет появляться с российской стороны и с украинской стороны, ну, никто не перечтет. Я за то, чтобы попытаться анализировать какие-то осколки, так сказать, реальных фактов, фотографий, которые можно было видеть вот на экранах телевизоров, я имею в виду сбитые там самолеты, или там какие-то данные о его полете, вот, а вот данные там об отклонении, допустим, от традиционного маршрута, они подтверждены с обеих сторон, следовательно, их можно считать объективными. Или там данные, то, что мы видим, от дырок, которые остались в фюзеляже. Возможно, нам через день или два покажут какие-то другие дырки. И мы, исходя из них, делаем вывод, что нет, это первое, это какая-то случайность, а вот это вот реальное подтверждение, что это бук. Но пока дырки в фюзеляже показывают на то, что это разрывы чего-то цельного такого, типа, ну, могут быть разрывы.
Еще украинские СМИ выложили фотографию якобы, я, может, ошибаюсь, реверсионного следа от ракеты. То есть тоже, они тоже, даже говорят, тоже говорят, что она якобы вообще стартанула вертикально. То есть.
Ну, понимаете, тоже видно, ну, покажем мы реверсионный след ракеты. Вот кто его...
Да в фотошопе получил... можно нарисовать.
Не, ну, фотошоп, ладно, это слишком дешево. Хотя, впрочем, тут все...
Да я вывод.
Вот, но кто поручится, что этот реверсионный был след был снят именно в это время, в этом месте? Вот показывают тоже там где-то в социальных сетях, что вот тут КАМАЗ в сопровождении там танка и БТРа, которые перевозят вот этот вот комплекс БУК, кстати, одну из его установок, да? И вот это его везут, так сказать, ополченцы туда-то. Ну, есть дорога, асфальт, КАМАЗ, там, ну, или КАМАЗ, что-то типа КАМАЗа, платформа на нем стоит что-то похожее на БУК. Вокруг лес, там, какие-то деревья. Ну, фиг его знает, где это снято, там, реально. На Украине, в России, действительно, в Донецком, это, в Донецкой республике или области, как угодно ее называйте. Или где-то вообще в другом месте. Ну, никто же сказать этого не может. В фотографии нет какой-то реальной привязки к тому месту, которое бы служило доказательством. Вот поэтому я как бы все эти элементы пропагандистской войны, ну, как бы отодвигаю в одну сторону, а все то, что может быть более или менее объективно исследовано, в другую. Я согласен, что в этой другой кучке очень мало материала. Знаешь, ну это единственное то, что можно...
Хорошо.
Применять
вот если, если мы посмотрим с точки зрения геополитики, да, угу. Вот я тут почитал на форуме, меня обвинили в каких-то непонятных приверженцах к Украине. То есть я все-таки хотел бы слушателям сказать, что я считаю, что Россия должна влиять геополитически и не потерять Украину, но методы, как это делается, должны быть грамотные, но не такие, как сейчас. Mm-hmm. Вот. И если Америка через океан может настроить Украину против России, то Россия уж должна, как бы, народ, который говорит по-русски в большинстве своем и думает по-русски, что тоже важно, вот, могла бы как-то, если грамотно велась политика, а не предательски, как это сейчас ведется, но не предательски, я сказал бы, а все делается для того, чтобы мы в бойню в какую-то вошли и потеряли государственность окончательную. Вот. И поэтому я хотел бы сказать, что если мы смотрим с точки зрения геополитики, я не удивлюсь, что через энное время скажут, что вообще заберите у России ракетные комплексы, и Путин скажет, да-да, вот отдавайте. То есть, если... Это может перебор, конечно, но если мы посмотрим дальше, как будут развиваться события, может быть, они сейчас допустят на границу каких-то наблюдателей, чтобы, не, как они говорят, не проскакивали армейские части России в Украину, и как они заявляют, что сейчас там 400 зеленых человечков, то есть это или грушники, или спецподразделения, и там они... кого-то даже убили недавно и так далее и тому подобное. То есть, если они будут, если Путин будет допускать или договориться, чтобы начали границицу, чтобы не было выстрелов с града, как там показывают вот эти ролики, которые стреляли с не помню с какого города, вот, приграничного, и стреляли, судя по украинским позициям, то сегодня мы можем сказать, что если Путин будет сдавать эти позиции, значит, это стреляли либо ополченцы, вот, ну, Россия вряд ли, ну, либо координировали эту стрельбу, ну, российские специалисты. Но мне все-таки кажется, что они просто бук получили, вот, может быть, он новый какой-то, или не так там все сложно, как кажется, то есть он может сам захватывать цели, а летело там 4 или 3 самолета, потому что, вот, Валерий Марсович, отметьте еще такую новость, она очень забавная была, что Путин летел тоже с этим самолетом, они над Варшавой пересекались, и что украинцы могли ликвидировать Путина. То есть, зачем они эту новость выдали?
Ну, хотели ликвидировать, не хотели ликвидировать.
Ну, могли.
Вы знаете, ну, да, и там прилагались даже, тут у нас сегодня буквально прошли какие-то ролики о том, кто-то там представитель Министерства обороны там какой-то говорил, да если бы вот тут вот летел Путин, эта задача была любого украинского патриота, там его сбить там и так далее. Но это все туфта, это все пропагандистская война. Знаете,
Ну, геополитически, как вы видите тогда будущее? Вот как все это будет развиваться?
Ну, понимаете, вот на мой взгляд сейчас, ну, где-то на 70%, при том незнании фактуры, которой мы обладаем, то есть мы обладаем еще скудной информацией. У меня вот, исходя из геополитических критериев, потому как насколько реально возможно и сложно управиться с этими комплексами, на 70% вероятность, что это сделала Украина. Я 30% оставшиеся не сбрасываю. Я говорю, что возможно там какие-то феерические совершенно вещи. Но для ориентира хочу вам сказать, что я вот недавно в интернете нашел публикацию и, так сказать, прочитал ее о том, как запустить ракету с переносного ракетного комплекса «Звезда». Игла, прошу прощения. Ну, блин, там столько манипуляций, что попади он в руку, вот просто там мне, вам или просто там рядовому, прошедшему там 2 года армейской службы, он не выстрелит. Не выстрелит, просто не выстрелит, тупо. Потому что там надо серьезно знать, во-первых, как он работает, быстро-быстро это сделать, так сказать, несколько, так сказать, предварительных движений. И в течение 5 секунд после того, как эти движения сделаны, произвести выстрел. Успев за это время прицелиться и имея в виду, какую цель ты хочешь сбить. Это только применительно к игле. И заметь, что речь идет всего об одном солдате, одном операторе и так далее. Да? А когда речь идет о комплексе, в котором по штату участвуют 16 человек, вообще-то, его обслуживания, ну, включая, естественно, водителей, танкиров, подающие, заряжающие и так далее, но и офицеров несколько, Ну, это точно не казачий патруль, который
ну,
там...
Ну, казаки у нас, взял, они же сильные парни.
Да, взял этот бук, тут думает, где тут красная кнопка, вот это, да? Ну, и как говорил в советском анекдоте, ну, и хер с ней в Голландии, да? Вот. Ну, так это анекдот.
Они ну, и как они в этом и говорят, как они в этом и говорят в записи, что нихер летать, и это у нас
ну,
это...
Ну, да.
Война
ну,
тут идет.
Ну, я понимаю, да. Если бы было еще достоверное свидетельство... кроме честной морды, так сказать, господин там Наливайченко, или как он там, вот этот председатель СБУ, да, вот, о том, что эта запись действительно аутентична, а не собрана из нескольких записей. Вот, ну, об этом еще можно было как серьезно говорить. Но поскольку поручиться за это нельзя, ибо столько уже пропагандистской лажи всякого вида вдувало, в том числе и по каналам СБУ, что, понимаешь... Представлять эту запись и дальше, так сказать, смотреть в экран телевизора с мордой, ну, посмотрите в эти честные глаза Латвии, они могут лгать, вот этого, по-моему, мало. Тут надо как-то подостовернее, так сказать, обо что-то, на что-то опираться. А достоверное, это, к сожалению, железо, которое осталось от самолета, это те обломки ящики, ракеты, да, это ящики, это обломки ракеты, это его курс. Это уточнение того места, где он именно был настигнут ракетой, а потому что он, как он летел и куда он прилетел. Я думаю так, что если бы он действительно был сбит ополченцами, то он бы приземлился, его обломки, уже где-то в России. Там лететь нефиг. Понимаешь?
Ну, вот. Смотрите, если стреляли из Тореза, да, угу. грубо говоря, угу. а упал он там под Снежным, где-то, то расстояние там, по-моему, 10 или 15 километров, если я не ошибаюсь.
Ну, понимаешь, это он должен был очень резко там...
Ну, и ракета летит звука, ракета 35 летит. То есть, если ну, да, по да. диагонали 35, мы убираем 10, там я забыл, как это считается mm-hmm. уже, грубо говоря, пусть меня ну, простят, да, там да, квадрат, да. по-моему. Mm-hmm. Вот. И там можно рассчитать эту точку. Вот. Mm-hmm. Как он летел тоже, он пикировал, он же не мог там планировать тоже, так знаете, он мог там пикировать.
Тоже, опять же, подскажет вот объективная телеметрия, да? То
есть, да, если они же могут определить все равно точку, откуда стрелялось. Потому что Губарев заявил, что стрелялось из Днепропетровска, да? Вот. Mm-hmm. И получается, что на высоте 10 тысяч километров, mm-hmm. он, 10 тысяч метров, простите, вот, он, получается, еще пролетел 300 километров в пике, понимаете?
Не, ну я думаю, что один, конечно, не в пике, вот я говорю, реальная его дистанция это где-то километров 150, потому как он может, скорее всего, некоторое время там держать высоту, планировать там и так далее, а потом какой-то уже клюнуть. Но опять траекторию эту покажет...
Ну, это если, знаете, это если допустим, тут еще момент. Оно же, может быть, там они не шрапнелью стреляют. Я имею в виду, может, он эта ракета, она не шрапнелью вот это взрывается не, и разлетается. Ну, может, там она немножко по-другому как-то работает.
Не, ну, буковские... Ну, вообще вот эти вот ракеты такого плана, они работают в основном шрапнелью. Просто... На небольшие заряды этой шрапнели, строго говоря, некуда положить, уже это будет распыление, скажем так, количества вещества, а не больше поражающая способность. А эти ракеты, они несут, конечно, достаточно большой заряд, и, в общем, шрапнели там действуют, тем более на самолет, это гораздо эффективнее. Ну, я условно называю ее шрапнелью, может, это не шрапнель, а какие-то другие там начиняющие элементы, но...
Во всяком случае, в том самолете, который сбили в 2000 году, там вот показывали, они фюзеляж показывали, там
да, с дырками, ага.
дырочки были.
Да.
Поэтому сейчас, если они фюзеляж покажут, продемонстрируют, то уже будет там понятно, кто и как
сбил. Да. Не, на самом деле, вот эти вещи эта экспертиза установить может. Я же пока говорю, единственное, за что можно поручиться, только это за то, за некие геополитические интересы и то, что не в интересах ни донецких этих боевиков, ополченцев, там как угодно их называть, не в интересах России был сбивать этот самолет. На мой взгляд, в интересах Украины и Штатов, для того, чтобы этот конфликт интернационализировать и вывести его, как говорится, на новый виток, интерес такой был. Во всяком случае, он прослеживается, так сказать, в одном из этих. Никаких ответвлений российского или... там ополченческого интереса я здесь не вижу.
То есть вы версию автогола полностью отвергаете?
Нет, я не отвергаю версию автогола, но опять же, понимаете, ну вот давайте смотреть с четвертой уже стороны, сколько сторон рассмотрели. Я вообще не понимаю, зачем ополченцам, например, БУК. Поясню, не, поясню, почему. Для того, чтобы обороняться на поле боя, это достаточно и даже вполне эффективно пользоваться силой, что они, собственно, то есть игрой, что они, собственно, и доказали много раз. Да, это и более портативно, их и больше, и просто им зачечешь самолет на том месте, до которого он есть, и по нему, если у него нет там достаточно опыта, а, видимо, украинских пилотов очень много, то вот можно нанести поражающий удар. БУК – это, ну, если тебе надо прикрываться в воздушных боях чем-то, против таких серьезных самолетов, там, он даже по
ракетам. Нет, на самом деле, Валерий Марсович, БУК разработан для того, чтобы прикрывать танковые соединения в случае, если на них нападает авиация.
Ну вот.
И там получается, я думаю, что им БУК нужен был, потому что последний СУ, который они подбили, он смог уйти, то есть, ну, он подбит и смог уйти и даже сесть. А вот если БУК разработан в такой, ну, спецификации, что он сбивает цели, там, по-моему, от 18 метров в высоту, ну, над уровнем земли, да, до, там, допустим, 35, вот я имею в виду, не, или 10 тысяч в высоту. То есть, нет, грубо говоря, что...
До 14-15.
До 14-15, да. То есть, получается, что, может быть, им нужен был БУК, чтобы сбивать, допустим, вот эти перехватчики Су-25, которые есть еще у Украины.
Су-25 это не перехватчик,
это штурмовик. Штурмовик, вот.
А он не летает на таких высотах, он не работает на высоте 10 километров.
Вот, ну, может быть, они, им нужен
чем
был.
Ниже летит, чем ниже летит, тем он эффективнее.
Ну это... вот, и они буком его сбивают, чем он ниже это... летит. А иглу сложнее, по-моему.
Су-25 это вариант современный Ил-2, чтобы быть так более точным. Он бронирован, он снизу, так сказать, у него пушка мощная достаточно. Он, в общем, работает близко от земли, так сказать, по конкретной цели. Это вот его профиль. Ему там на 10 километров, может, он и может туда залететь, но ему там делать совершенно нечего. То есть он бомбу не бросает с бреющего поля, то есть это с такой высоты стратегический безопас. Сам по себе самолет небольшой. Это абсолютно лишнее, не нужно. Это... Я не вижу, честно говоря, вот, применения для БУКа. Там. Захватить их можно, похвастаться трофеями можно. Вот мы там у Укропа там еще и БУКа схватили. Можно было отхватить и С-200, если попало. Но воспользоваться им совершенно, на мой взгляд, нереально в тех условиях, в которых они действуют.
Вот. Ну вот, смотрите, мой прогноз следующий, как будет развиваться ситуация. Угу. Мне кажется, что Путин сейчас начнет заявлять о перемирии, они будут заявлять, что это уже боевики, Запад объявит это террористическим актом, всех, кто был причастен, заявят их террористами, соответственно, тех, кто помогали им тоже, там, пособники террористов, новые там все эти санкции и так далее и тому подобное, и вот это все ополчение, оно будет более-более маргинализироваться. И если еще перекроют границы, то есть там будут какие-то наблюдатели ОБСЕ, да, то есть не будут уже бегать туда-сюда, казаки и так далее и тому подобное, да, угу. То я думаю, что украинская армия уже возьмет верх, и тут уже будет объективно видно, что Путин сдал позиции, да. Угу. То есть ваша точка зрения, что надо было вводить армию как минимум дважды, она уже не сработает, да, то есть были возможности, чтобы это сделать, да, и что да. Путин слил тупо всю Новороссию, все вот эти патриотические порывы и так далее и тому подобное. Ну, то есть, мне кажется, это так все произойдет.
Давайте посмотрим, как будут развиваться события, и действительно ли они пойдут по тому сценарию, который вы описали, или же сценарий будет другой. Вот. Но я думаю, что действительно, если этот акт был задуман со стороны Украины, то они пошли ва-банк.
Да, но если со стороны Украины и доказывают, что это со стороны Украины, то Путин тут расправляет крылья, это вообще начнется такой
психосмосом. Я думаю, что да, то, что они пошли ва-банк, и если они пошли ва-банк, то пошли ва-банк только в условиях, когда уже, как говорится, дальше терять нечего. То есть там
это да.
Все доходится на последней ступени напряжения. Вот поэтому там в ближайшее время действительно покажут, как будет расследован этот инцидент. А мы благодарим, в свою очередь, наших слушателей, если они нашли себе мужество дослушать наш длинный диалог вот до этого места. Спасибо.
Всего доброго. До свидания. До свидания.